Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. История учит лишь тому, что она никогда и ничему не научила ни один народ. Это скептическое выражение немецкого философа Гегеля решили оспорить российские и белорусские ученые-историки, которые собрались в Москве на научную конференцию, посвященную столетию революции 1917 года. Тайный заговор против монархии, отречение от престола Николая II, захват власти большевиками, последствия гражданской войны и национально-государственное самоопределение Беларуси – таковы главные темы, вокруг которых и развернулась широкая дискуссия. Одним из наиболее интересных и содержательных стал доклад доктора исторических наук, проректора Могилевского государственного университета Дмитрия Лавриновича. Тема доклада была «Современная белорусская историография о русских революциях 1917 года». Своими мыслями об исторических уроках революционных событий и о современном состоянии российско-белорусских отношений ученый из Беларуси поделился в беседе с моим коллегой Дмитрием Нечаенко.
Дмитрий Сергеевич, с интересом выслушал ваш доклад на международной конференции. И хочу, чтобы для наших слушателей в России вы прояснили вопросы исторические, которые не очень всем знакомы. В основном-то мы, конечно, в школе, в институтах изучаем историю России. На ваш взгляд, какие исторические события вы считаете ключевыми для процесса создания белорусской государственности? С чего, как говорится, речка начала течь? Где истоки?
Конечно же, события 17-го года ключевые именно в плане формирования современного белорусского государства. Но предпосылки и сама история вводят нас вглубь веков, потому что Полоцкое княжество, по сути дела, имело во многом самостоятельную историю. И своя династия была, Рогволодовичи, и борьба за престол шла как раз-таки не за Киев, а за Полоцкий стол. И период Великого княжества Литовского, по сути дела, там, где население вот, современной Белоруссии являлось государствообразующей нацией. И белорусский или старобелорусский язык являлся языком не только общения, но и деловой переписки. Ну и напомню, что в этом году исполняется 500 лет с выхода
первой книги
Франциска Скорины, который считается первопечатником именно в восточнославянском мире. Поэтому созданию собственной государственности современной предшествовало большое историческое развитие белорусов. То есть это было не на пустой основе, то есть была подготовлена уже именно историческая почва.
Вы знаете, вот украинцы, ну особенно, конечно, националистической направленности, жалуются в своих статьях, историки, псевдоисторики о том, что во времена Российской империи притеснялся украинский язык, украинская культура. Что-то подобное было на территории Беларуси при царе батюшке?
Каждое историческое явление имеет множество оценок. Конечно же, белорусский язык долгое время был запрещен. Запрещена была печать.
Ну, со стороны Польши или России?
Ну, в Российской империи. Напомню, что только вот именно уже в 1905 году и после манифеста 17 октября было принято решение правительством российским о разрешении печати на национальных языках. После этого стало возможным и появление первых легальных изданий на белорусском языке.
Газеты. То есть это после знаменитого царского манифеста 1905 года?
1905 года. Это и газета «Наша доля», потом «Наша Нива». Но это одна часть процесса. С другой стороны, надо посмотреть все-таки, что и Россия дала для национальных окраин. До того, как были созданы российские начальные школы, средние учебные заведения, на ряде окраин вообще не было никакой системы образования. Поэтому именно через эти школы готовилась будущая интеллигенция, которая потом уже сыграла решающую роль, в том числе и в событиях 20 века.
А события Первой мировой войны как-то повлияли на революционные события в Беларуси? Все-таки на территории шла война, да?
Конечно же. События Первой мировой войны, по сути дела, кардинально поменяли расклад социальных сил на территории белорусских губерний. Сам край оказался разделенным. Вот Гродненская, западная часть Минской губернии, Вильнюшина, где проживало много белорусов, были оккупированы немецкими войсками. Ну, а Витебская, Могилевская, большая часть Минской губернии вот осталась в составе Российской империи. К тому же, это линия фронта, где была миллионная российская армия, плюс племена беженцев из западных частей Российской империи, вот, которая, по сути дела, ну, во многом поменяла, скажем так, состав населения, особенно городского. Вот это и военные, беженцы, масса чиновников, деятельность земско-городских организаций, так называемые земгусары. Ну а с другой стороны, беженцы происходили из территории самой Белоруссии. Как раз-таки в этот момент идет поток беженцев и в Центральную Россию, где впоследствии складывается мощная белорусская диаспора.
Вы знаете, а почему историки белорусские, я смотрю, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, не берут за точку отсчета первый съезд РСДРП, который прошел в Минске нелегально. Правда, он был такой символический, там всего-то 9 делегатов. Вам не кажется, что именно оттуда надо считать истоки революции и в России, и в Беларуси, или я ошибаюсь?
Ну, мне кажется, что и российские историки за точку отсчета не берут первый съезд РСДРП. Напомню, что даже и сам Ленин, вот и меньшевики не брали его за точку отсчета даже при рассмотрении вопроса о создании партии большевиков. Ленин не признал решение первого съезда, и потом уже совместно с группой освобождения труда в Швейцарии возникла идея издания газеты «Искра», и, по сути дела, скажем так, новый план по созданию партии заново. Даже в кратком курсе истории ОКПБ все-таки дата создания партии, ну, считался второй съезд. Вот, летом 1903 года. Потому что первый съезд, ну, немногочисленный, малопредставительный. Вот, к тому же большинство членов было арестовано полицией буквально спустя пару недель. Съезд, который даже не смог самостоятельно выработать манифест о создании партии.
Я знаю, по первому съезду РСДРП Минскому, конечно, очень сильное влияние еврейских рабочих организаций, Бунда. Насколько оно было потом сильно в Беларуси во время февральской, октябрьской революции?
Ну, следует учитывать, что территория Беларуси, она входила в черту еврейской оседлости, ну и еврейское население составляло значительную часть городского населения. Городского, ну и местечкового. Бунт долгое время был одной из мощнейших партий левого направления на территории Белоруссии. И во многом он даже численно превосходил организации, собственно, РСДРП, социал-демократов. Кроме того, не стоит забывать о многочисленных организациях сионистов, вот как либерального, так и социалистического направления, тоже массовое общественное движение. Поэтому еврейское политическое общественное движение играло очень важную роль в событиях вот как первой российской революции, так и потом в 1917 году.
Дмитрий Сергеевич, выдвигали бундовцы идею свободы только еврейского пролетариата, еврейских местечек, еврейских ремесленников, или все-таки солидаризировались с белорусами, ну с россиянами, это другой вопрос.
Ну, изначально бунт создавался именно как еврейская рабочая партия. Но напомню, что впоследствии он вошел как автономная часть состава РСДРП. То есть здесь явно был расчет уже на то, что решаются вначале общероссийские задачи, вот, а потом уже, скажем так, национальные. Но союз этот не был долговременным, и все-таки в своей практической деятельности бунт все-таки работал именно среди еврейского рабочего класса, ремесленников. Тем не менее, поскольку городское население было еврейское, то влияние бунда на события было очень большое.
Как повлияло развитие революции на такие события, как создание Белорусской Народной Республики? Мы знаем о создании потом Социалистической Белорусской Республики. А что такое была Белорусская Народная Республика? Это же было время оккупации немцами территории Беларуси, да?
Белорусская Народная Республика была провозглашена 25 марта 1918 года. В промежуток времени, вот когда советская власть с одной стороны покинула Минск, а немцы в Минск не вошли. Но в любом случае, это была всего лишь попытка декларирования именно создания государственности, потому что атрибутов государства, по сути дела, не было. В любом случае, скажем так, решающий голос в период оккупации, конечно же, был за немецкими властями. Ну и как только немцы проиграли войну и ушли с территории Беларуси, вместе с ними вынуждено было уйти и правительство БНР.
Это чем-то похоже, мне кажется, на Украинскую Раду при Скоропадском, Петлюре, при этой чехарде власти. И мне кажется, такие же националистические лозунги выдвигались идеологами Белорусской Народной Республики. Или я не прав?
Ну нет, на Украине немножко другая ситуация была. Там, напомню, что Украинская Народная Республика была провозглашена еще до прихода немцев. Это событие конца 1917 года. Вот. Ну и само по себе украинское национальное движение было более развитым и более масштабным.
Ну, идеология чем-то похожа, нет? Я имею в виду лозунг самостоятельности, отделение от России.
Сводить все к одному знаменателю, конечно, невозможно. Каждая территория Российской империи имела свою специфику, в том числе и Белоруссия. Напомню, что вплоть до 18 года, по сути дела, ни одна крупная общественно-политическая сила в Беларуси не выдвигала лозунг отделения от России. Речь шла только о национальной территориальной автономии, но чаще всего даже об автономии областной. Вот, и только уже вот именно события 18 года подтолкнули часть политической элиты, вот, национальной элиты, именно к лозунгу о независимости.
Как тут не вспомнить в нашем разговоре недавние слова Александра Григорьевича Лукашенко, президента Беларуси, о том, что белорусы и россияне родные братья. Вот. И еще перед этим я помню слова из его интервью, просто бальзам на нашу душу, конечно, когда он сказал, что никто не заставит меня бросить камень в сторону России. Но вы мне скажите, нет у вас такого впечатления, тем более вы не столичный житель, а все-таки чуть-чуть в сторонке, вот, в областном центре, что Россия как-то недорабатывает, как недорабатывала на Украине, и видим, чем закончилось. Нет такого ощущения, что Россия недорабатывает, что все-таки наше влияние в Беларуси, я имею в виду в хорошем смысле, культурное влияние мало, мало, слишком мало, нет?
Ну, в плане культуры, мне кажется, что Россия как бы, ну, полагает, что Белоруссия и так...
Никуда не денется.
Никуда не денется, да.
Но это ошибка.
И в этом плане, конечно же, можно гораздо больше делать именно и для развития культурных, научных связей, связей в сфере образования, экономики, развивать все те моменты, которые связывают наше государство. Здесь, я думаю, еще очень большой потенциал как и в нашей стране, так и в России.
А студенты вашего университета, по вашему опыту, насколько глубоко, насколько искренне интересуются российской культурой, русской литературой, историей, или все-таки как-то немножко в стороне, ближе к Западу, нет?
Нет, у нас действует центр русистики, вот, очень мощный центр, и в плане изучения российской истории, литературы, русского языка нам помогало и помогает российское посольство. У нас в Могилеве действуют сразу две организации российских соотечественников, так что говорить о том, что Россия слабо представлена в Могилеве, нет, не приходится.
А есть кафедра русской литературы, русской истории, да?
У нас долгое время наряду с Минском существовала кафедра российской и восточнославянской истории. Только вот в силу, скажем так, больше экономических обстоятельств пришлось объединить с кафедрой истории Беларуси. Но и то мы сохранили название сейчас вот кафедры истории Беларуси и восточных славян. Это одна из двух кафедр, которые существуют вот именно в пределах Беларуси. Ну, вторая кафедра, это кафедра истории России, это в БГУ.
На ваш взгляд, тогда еще более конкретный вопрос. А где Россия не дорабатывает? Где бы еще усилить наше сотрудничество? В каких сферах? Культура, экономика или что-то другое? Может быть, идеология?
В сфере идеологии, да. Нас объединяют очень многие события. Это и события, вот, связанные с Великой Отечественной войной. Вот, конечно же, тут можно было провести и крупные масштабные мероприятия, тем более, что вот грядут юбилейные даты. Вот, события, связанные с общим советским прошлым. Ну и русские, и белорусы – это восточные славяне. Вот. Тут, по сути дела, скажем так, громадное поле для всевозможных инициатив.
То есть вы не против слова Александра Григорьевича, что мы родные
братья? Конечно, русские и белорусы – родные братья. Вот, пожалуй, даже это два наиболее близких восточнославянских народа.
Ну что ж, спасибо вам огромное за беседу. Я надеюсь, что мы останемся в одной семье. Успехов вам, успехов в творчестве и в работе с молодежью.
100 лет по историческим меркам ничтожно мало, а для людей, проживших это время, целый век. И пора осмысления последствий уроков русских революций пришла. Выдающийся итальянский мыслитель, политический деятель, дипломат Никола Макиавелли наставлял своих учеников: «Изучайте историю Римской империи, все было». Помня завет Макиавелли, современным государственным и политическим деятелям, наверное, стоит изучать историю и принимать правильные решения сегодня, дабы они не были признаны ошибками завтра. И в заключение о самых интересных программах телевизионного крыла телерадиовещательной организации Союзного государства рассказывает руководитель пресс-службы телеканала ТРО Оксана Серпак.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я расскажу вам о самых интересных программах телеканала ТРО, которые можно будет посмотреть в ближайшее время. В субботу, 22 апреля, смотрите программу «Час безопасности». В последние годы в России и Беларуси растет так называемый индекс страха. Это подтверждают и социологические исследования, и наблюдения психологов. Одна из причин такого состояния – отсутствие информации, которая помогла бы адекватно оценивать степень угроз окружающего мира. Программа ставит своей целью помочь россиянам и белорусам уверенней ориентироваться в жизненных обстоятельствах. 100 лет отделяют нас от Октябрьского переворота 1917 года, который коренным образом изменил геополитический расклад в мире. Насколько исторически неизбежным было развитие событий 1917 года от февраля к октябрю? Действительно ли свержение Временного правительства отражало политические чаяния российского народа? А может быть, это был переворот с целью взять власть в свои руки? Тема общественно-политического ток-шоу «Время Союза» 1917 год. Смотрите программу в воскресенье, 23 апреля. А я напоминаю, что телеканал ТРО включен в пакеты крупнейших кабельных операторов и доступен во всех сетях. С подробным расписанием наших программ вы можете ознакомиться на сайте trosoyuz.com.
Вот и все на сегодня. Программу представил в эфире Александр Куряков. Всего вам доброго.
Соседи. Программа из цикла «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.